говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Анонимные алкоголики». С участниками долгого и драматического проекта беседовала Марина Катес. Впервые в эфире 7 июля 98 года.
В эфире специальная программа московской редакции «Анонимные алкоголики. Кто они?». Участники программы расскажут о том, как им удалось избавиться от алкогольной зависимости.
Меня зовут Маша, и я алкоголик. Я так говорю, потому что это действительно правда про меня. У меня были запои, и запои очень сильные, и я совсем не могла бросить пить. Я пила по 2 недели, по месяцу. Я совсем была опустившаяся, несмотря на молодой возраст, мне тогда было 22 года. Мне давали 40 лет, и никто не верил, что на самом деле я молодая. Я ходила в рваном пальто, старушечьем. Я ходила пополам разорванных на подошве сапогах зимой. И все деньги, которые я зарабатывала, работая посудомойкой, я тратила на алкоголь. Сейчас я трезвая благодаря сообществу анонимных алкоголиков. Трезвая уже 3 года.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Специальная программа московской редакции «Анонимные алкоголики. Кто они?». У микрофона Марина Катес. Анонимность – одно из главных условий существования общества анонимных алкоголиков. Здесь нет списка членов, никто не ведет учет посещаемости собрания. Никто никого не обязывает выступать и рассказывать о себе. Поэтому и я не называю никаких имен. Исповеди, которые вы сегодня услышите, анонимны в той степени, в которой этого захотели сами говорящие. Но сначала я хочу прочитать вам отрывок из записей моего приятеля.
что алкоголизм неизлечим, я усвоил задолго до того, как протрезветь. С полной отдачей сил, сжав зубы, я бросал пить раз в 8. Оклялся и божился в этом десятки раз. Я провел в наркологических больницах в общей сложности несколько месяцев. Мне кололи 3 каких-то торпеды, вшили 2 и спирали, меня кодировали разными способами 3 раза. На страхе я держался в первый раз месяцев 8, потом 4, потом 2 недели, потом 2 дня. После этого, поэкспериментировав неделю или 2, я в очередной раз терял человеческий облик.
Меня отец пил. Они развелись уже давно, когда мне лет 5-6 было. Жил я один с матерью. Я, тем не менее, в детстве давал себе зароки, что мне не нужны такие пьянства. Я его ненавижу. И тем более людей, которые пьют. Но, тем не менее, это не оберегло меня от того же самого. Если я попробовал алкоголь где-то лет, наверное, в 11, и хотя я его испугался, в общем-то. Просто алкоголь уже руководил моей жизнью. Я этого не осознавал. Я именно был там, где уже присутствовала выпивка. Я искал те компании, ту работу, где было легко доставать, где было легко выпивать. Потом нашел семью, той, которой пьянство было свободным, застольем. Потому что в моей семье с матерью это было как бы табу. Особенно с моей стороны, наверное. Я боялся этого. В новой моей семье мы выпивали с тестем. Это продолжалось, наверное, лет 10, пока болезнь не стала прогрессировать на физическом уровне очень сильно. И мои запои становились настолько трудными, что я не смог выходить самостоятельно даже из них. И тогда впервые я задумался о том, что у меня есть проблема, что моя жизнь катится под уклон, и она мне уже не стала нравиться.
А ваш тесть, который фактически вас спаивал, он что, не отдавал себе в этом отчета?
Дело в том, что я знаю, что никто никого никогда не спаивает. Это выбор самого человека, и это был мой выбор. Я говорил, что мне нетрудно, когда мне захочется остановить это. Я не алкоголик, тем более никогда им не стану.
Так думал каждый из тех, чьи рассказы вы сегодня услышите. Но сначала еще один отрывок из записок моего приятеля. Однажды я ехал пьяный после Нового года по шоссе. Машину занесло. Я мог бы стать убийцей, если бы там был человек. Но там была только пустая чужая машина на обочине. Я скорее завел свой автомобиль и удрал с разбитой фарой и помятым крылом. Дрожа от страха и похмелья, я доехал до дома, выпил стакан водки и проснулся в больнице.
Трезвая жизнь мне казалась скучной, неинтересной. Я вообще не понимала, как можно жить трезвыми. Мне казалось, что это какие-то обреченные страдать люди, которые вместо того, чтобы идти за бутылкой, получив зарплату, идут в магазин и покупают продукты, чтобы сварить себе суп. Я, конечно, привела такой пример смешной. На самом деле, я говорю правду. Жизнь трезвая мне казалась совершенно лишенной всякого интереса, серой и скучной.
Но ведь у вас были друзья и до того момента, как вы начали пить, и в тот период, когда вы пили. Как они относились к тому, что с вами происходит?
Ну, я не могу сказать, что у меня были друзья, потому что я меняла людей по ходу своего пьянства. Я меняла тех людей, которые пили меньше меня, когда я уже начинала пить больше. Я потихонечку отходила от этих людей и переходила к людям, которые уже на другой стадии алкоголизма. Все мои знакомые вот последних лет моего пьянства, все до одного, к сожалению, алкоголики. И так сложилось, что у меня вот действительно не было близких друзей, с которыми бы я могла, несмотря ни на что, поддерживать дружеские отношения. Таких не было. А так, ну, кто как относился? Конечно, те, с которыми я пила наравне, хлопали меня по плечу и говорили, что я своя девчонка, и что им со мной весело и замечательно. Кто-то относился с презрением, кто-то с сочувствием, кто-то с пониманием, кто-то пытался меня спасти, говоря о том, как это плохо, посмотри на себя, что ты с собой делаешь, тебе нужно обязательно что-то с этим делать, тебе нужно обязательно бросать, у тебя что, нет силы воли? Я поддакивала обычно и очень сильно ругала себя потом, что у меня нет силы воли. Потом шла и напивалась, потому что мне было очень тяжело пережить это. Это я сейчас понимаю, что алкоголизм ничего общего с силой воли не имеет.
Из записок моего приятеля. Друзья и близкие, многие из которых, как я теперь понимаю, больны не менее, чем я, уговаривали меня бросить пить, взывали к моей совести или к силе воли. Что касается совести, то для меня в периоды запоев проблемы создавала не столько совесть, сколько стыд, принуждавший прятаться, лгать, воровать деньги или водку, чтобы опохмелиться втайне ото всех. Как алкоголик я всегда умел как-нибудь полазить со своей совестью, уговорить ее простить мне мою слабость в последний раз. Наивно было думать, что я бросил бы пить ради кого-нибудь. Например, ради матери, жены или сына. Или хотя бы даже ради самого себя. То есть такие попытки были, конечно, но успех они всегда имели самый непродолжительный.
Действительно, люди, которые много пьют. Я видела таких людей. Причем они могут пить тоже как запойно, там 2-3-4 дня. Но эти люди не являются алкоголиками. Они хотят пьют, хотят не пьют. У меня очень долго была иллюзия, что ой, а может быть я такая. На самом деле нет. Я пила против своей воли. Я хотела бросить пить, но не могла.
Собственной силы веры уже не было. Я понял изначально, что самостоятельно я с алкоголем не справлюсь, хотя практически бороться с ним не боролся. Промежутки между запоями у меня были в неделю самое большое.
А запои длительностью какой были?
Они разные совершенно были, там от 3 дней, потом они месяц уже были, там 1.5. Я начал ходить к врачам, потому что я верил медицине, думал, что она мне поможет. Эти самостоятельные решения ни к чему не приводили. И мне становилось все хуже и хуже. Мне оставалось жить совершенно немного. Я думаю, 1-2 года от силы. У меня отказывало сердце. Но по конечному итоге у меня была бы или белая горячка, или остановилось бы сердце.
Сколько вам лет тогда было?
33, получается. Употреблять в таких количествах алкоголь. 1 литр где-то в день водки.
Помогла моя мама. Я хотела кодироваться, и она мне сказала, что мне лучше попробовать сходить на группу анонимных алкоголиков. Я решила пойти. Вот эта вот теплая обстановка, она действительно была очень теплая, она меня очень порадовала. Она, можно сказать, вселила в меня надежду. И я осталась там, причем сначала на страхе я боялась, потому что мне тогда казалось, что моя личность и моя жизнь не стоит просто ни гроша.
Очередной раз шел кодироваться. Ко мне подошла девушка, и сказала, что есть такое общество анонимных алкоголиков. Показала брошюрку. Сказала, не хочешь ли ты побывать у нас, посмотреть, что это такое. И я с радостью ухватился за эту идею, потому что я другие способы уже попробовал. Я пришел, и мне понравилось. Я 3 недели оставался трезвым. Хотя самостоятельно у меня недели никогда не было. Но тем не менее, мне это не помогло в этот момент. Я продолжил свой путь. Еще где-то почти на год. Вновь в больнице. Но самое интересное, что я зафиксировал в памяти, что это помогало мне и помогает другим. И я стал искать это общество вновь.
Хочу вернуться к записям моего приятеля. Первый раз я пришел в анонимные алкоголики скорее из любопытства. Надежда и недоверие было у меня поровну. Но посидев на собрании, я пришел туда второй раз, потом третий, потом я запил, потом пришел опять, потом опять запил, лечился, зашился, запил, потом как-то начал трезветь. Сейчас я считаю себя довольно трезвым человеком, но продолжаю ходить на собрания. Никто меня туда не гонит. Меня просто тянет туда. Мне это в кайф.
Мне пожали руку. Кто-то мне поднес брошюру для новичков. Кто-то мне рассказал, когда какие группы. Кто-то спросил, как дела. Все со мной говорили очень по-доброму. Там было только понимание, потому что люди переживали то же самое, что и я. Мне сказали, что есть рекомендация, основанная на опыте просто, что первые 3 месяца нужно ходить на группы ежедневно. И мне сказали, Маша, ты можешь ходить, можешь не ходить. Если ты будешь ходить, ты будешь иметь результат. Если ты не будешь ходить, ты тоже будешь иметь результат, только ты будешь продолжать пить. И я была просто очень-очень удивлена, когда вдруг обнаружила, что я без всякой кодировки, без всяких таблеток, просто посещая какие-то собрания, читая какие-то книжки, и я не пью. Хотя раньше для меня это было невозможно. Вот последние годы самое большое, что я сумела продержаться, остаться трезвой, это было 9 дней.
Моего приятеля. Прежде, когда я находился не в запое, я мог пройти мимо бутылки, но это всякий раз стоило мне напряжения, потому что я не мог о ней не думать. Недавно на большом приеме я отошел к бару, чтобы взять для жены джин с тоником. На обратном пути встретил друга, мы разговорились. Я машинально отхлебнул из стакана, я забыл, что там джин. Хотя алкоголик, в принципе, не может забыть такую вещь. И ничего не произошло. Я не бросил стакан в ужасе, не побежал в туалет чистить зубы. Мне лишь на мгновение стало досадно, как если бы я хотел выпить чаю, отхлебнул, а там кофе.
Я еще не знала, буду я трезвая, действительно это возможно, или, может быть, эти люди меня обманывают, или, может быть, это какая-то секта, и они преследуют какую-то цель. Вот это все сомнения меня терзали. Когда я пила, я не отдавала себе отчет, что я прячусь от жизни. Я хотела видеть жизнь через розовые очки, потому что я не знаю, почему это сложилось так, но мне было очень больно видеть жизнь трезвыми глазами. Естественно, все это обострилось, вылезло наружу, когда я перестала принимать анестезии. Я действительно боялась буквально всего. Я даже было страшно строить отношения с людьми, просто подойти к человеку и что-то сказать. Было страшно работать. Было страшно что-то не так сделать, где-то ошибиться. Как в мелочах, так и в серьезных вещах. Было страшно за свою жизнь. Боялась переходить дорогу. Мне казалось, что вот я совершенно незащищенная, и со мной может постоянно что-то случиться. Я начала преодолевать эти страхи, я начала привыкать. И сейчас для меня это уже настолько
легко. У меня сейчас, ну, совсем другие чувства. У меня сейчас очень часто вспоминается мое детство. Наверное, только в детстве я себя чувствовала настолько свободной. Мой приход в анонимные алкоголики – это самый важный факт моей жизни.
Для того, чтобы прийти в анонимные алкоголики, человек должен сделать всего один шаг – решиться. А дальше, шаг за шагом, его поведет группа. Но первый шаг – самый главный.
Первый шаг, я говорил уже, я признаюсь, о бессилии, собственное поражение, и понимаю, что я справиться с этим не могу. Второй шаг, я прихожу к убеждению, что не моя сила, которой нет внутри, никакая другая не могла мне вернуть здравомыслие, но есть сила более могущественная, чем моя собственная, которая может вернуть мне здравомыслие. Эта сила заключается в том высшем разуме, который я могу сам себе представить, и группы, в которых люди остаются трезвыми. Так на протяжении первых 10 месяцев, пока я искал такую сознательно какую-то высшая сила сидела рядом со мной в виде группы. И я 10 месяцев оставался трезвым. Я просто не понял сначала, как это происходило. Хотя раньше у меня сил не было и на неделю. Дальше третий шаг – это готовность припоручить свою проблему тому, чего я не могу пощупать. Приходя на группу, я свою проблему отдаю. Там столько людей, с которыми мне приходится делиться. И это помогает мне жить. Мне пришлось пересмотреть свою жизнь с нравственных позиций. Это был самый сложный вообще этап. Это надо было пересмотреть свое прошлое поведение, свою жизнь, написать ее. Это четвертый шаг. А пятый – рассказать об этом тому человеку, которому просто-напросто я доверяю. Это было необходимо сделать. Нельзя сделать четвертый или пятый шаг без третьего. Я это на собственном опыте понял. Что касается первого шага, я каждое утро просыпаюсь, вспоминая о том, что у меня есть эта проблема. Я алкоголик. Выходя на улицу, думаю о том, что я опять не могу справиться самостоятельно с этой проблемой. Это мое убеждение. И я прихожу к третьему шагу. Я начинаю молиться.
Хотели бы жить.
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне, то, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах Радио Свобода в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Анонимные алкоголики». С участниками долгого и драматического проекта беседовала Марина Катес. Впервые в эфире 7 июля 1998 года.
Радио «Свобода» – специальная программа московской редакции «Анонимные алкоголики. Кто они?». У микрофона Марина Катес. Из записок моего приятеля. На собраниях анонимных алкоголиков никто не обсуждает Бога. Всяк понимает его так, как понимает, и в меру того, насколько сумел понять. А туда, где по поводу этого спорят, мне бы не захотелось прийти. Это мой Бог, которого я встретил, и обсуждать его с кем бы то ни было я не хочу и не буду. Я бы не смог его никому одолжить, даже если бы захотел, допустим, как последнее средство для спасения чьей-то души, поскольку мой Бог никому другому не будет впору. Но я думаю, что Бог универсален и многообразен, как и пути к Нему.
Я просто человек со своими достоинствами и недостатками. То, что мне нравится в анонимных алкоголиках, что сама программа помогает мне находить мое собственное «я». Какое оно на самом деле? Истинное «я». Выздоравливают все, если у них есть такое качество, как честность.
И снова дневник моего приятеля. Я стараюсь делать добро, хотя бы иногда, но довольно часто это выходит как будто из-под палки. Труднее всего на самом деле расплатиться по старым счетам и сделать бывшее небывшим. Поэтому, в частности, я подаю милостыню незнакомым людям, а вось зачтется. Однажды я спускался в метро и увидел старуху, которая просила милостыню. То ли она мне не понравилась, то ли одолели меня нелепая жадность или ложный стыд. Но я не подал ей. Я прошел буквально один марш лестницы и понял, что надо вернуться и подать, потому что я был неправ. Я вернулся через минуту, а старухи-то уже и не было там. Поэтому, если хочешь сделать что-нибудь хорошее, делай сразу. И никогда не вдавайся в размышления, кому это нужно. Это тебе нужно, я так думаю.
Конечно, совсем другая, чем была раньше. У меня уже сейчас другая все-таки профессия есть. Если раньше я работала посудомойкой, я сейчас учусь в институте. Я просто в состоянии смеяться, шутить, смотреть телевизор, мыть посуду, работать, общаться с людьми в трезвом состоянии, не потребляя алкоголя.
Записок моего приятеля. Когда я пью в баре кофе, то с интересом разглядываю бутылки на полке. Когда я еще был способен различать вкус спиртного и вообще отличать вкус напитка от его действия, ничего подобного у нас не было и в помине. Мне любопытно. Друзья делятся со мной впечатлениями. Как можно рассказывать слепому о том, что ты видел в кино?
сейчас я уже 4 года остаюсь трезвым. Мне эта программа дала просто-напросто в полном смысле слова совершенно новую жизнь. Она не только помогла мне избавиться от этой проблемы, проблемы, связанной с алкоголем, но и помогает сейчас вообще строить свою собственную новую жизнь. Я с тех пор редко стал посещать и тестя, и тещу. У меня хорошие взаимоотношения. Но, тем не менее, я знал, там, где для меня опасно, я туда не собирался ездить. Самое важное – признать собственное поражение, что я бессилен перед алкоголем и никогда не смогу управлять собственной жизнью уже. Самостоятельно я бы никогда этого не понял. Слишком сложный процесс. Болезнь настолько сложна, что она поражает не только тело, она поражает разум, душу, эмоции. И поэтому, как бы я ни пытался защититься самостоятельно от этого, так или иначе я прихожу к первой рюмке. Я знаю, что моя собственная болезнь неизлечима. У меня только есть шанс не пить до конца моих дней.
Страничка из дневника моего приятеля. Мне повезло в том смысле, что мне легче указать моей гордыне на ее место. Достаточно вспомнить, как я лежу под капельницей, намертво привязанной к кровати жгутом, в какой-то клинике в США, куда меня пригласили на конференцию с докладом. Конференция давно идет, а я не могу понять, почему сквозь стекло палаты аквариума меня бесстрастно рассматривает какой-то негр. Я даже не помню, кто и как увозил меня из гостиницы. Вот и все. И насчет того человека, который звучит гордо, у меня вопросов больше нет.
Если я выпью сейчас первую рюмку, я уйду в запой, несмотря на то, что у меня такой большой срок вот трезвости. Я просто это знаю, и я даже сейчас это чувствую, что это неизлечимо. И время 5-10 лет не помогает. Может быть, не сразу, может быть, сначала я действительно выпью шампанского на Новый год, но через неделю, через месяц, через какое-то время это все равно будет запой. Причем я окажусь в таком положении, как будто я пила все эти годы. Это опыт. Мне рассказывали, и я предпочитаю поверить в это, а не проверять на практике.
Еще одна страничка из дневника моего приятеля. Каждую неделю по вторникам, иногда реже, иногда чаще, я отворяю дверь одного бывшего красного уголка, где висит заботливо сохраняемый стенд с открытками иконками Ильича, и где Богу было угодно основать группу анонимных алкоголиков. Я прихожу сюда 5 лет, хотя лишь в последнее время я начал, кажется, что-то разбирать в программе. У меня на глазах в этой комнате побывало множество самых разных людей, число которых, несомненно, перевалило за сотню. Некоторые мелькали и исчезали, и судьба их неизвестна. Других, которых не один десяток, я встречаю здесь практически всякий раз.
Я хочу начать собрание анонимных алкоголиков. Наше собрание проводится в форме монолога. Каждый говорит от первого лица, о себе, преимущественно о своих чувствах, переживаниях. Мы друг друга не перебиваем, относимся к выступающему корректно. И если вдруг возникнут вопросы, задать их можно после собрания. Тема сегодняшнего собрания – как я пришел в ОА и что для меня значит программа анонимных алкоголиков.
Здравствуйте, меня зовут Никита, я алкоголик.
Привет.
Привет.
Я в программе уже, наверное, около 5 лет, я точно не помню. Я даже не помню, кто меня привел Это несущественно уже сегодня. Естественно, как и все алкоголики, я предпринимал попытки бросить пить самостоятельно и с помощью разных так называемых лечебных средств. Это ни к чему не приводило, это только озлобляло меня. И вот однажды кто-то привел меня в ИИ. Некоторое время я туда ходил. Сначала я отнесся к этому с большой эйфорией. Я сразу как бы въехал, все понял. Это показалось мне очень спасительно. Ну, это было такое поверхностное впечатление, которое ни к чему не привело. И вскоре я сорвался, запил, попадал в больницу, выходил, пил, работал, попадал в больницу. Продолжал ходить на группу, к счастью. Я все-таки понимал, что в этом что-то есть. Может быть, через год, может быть, через два. Идея этой программы стала меня доставать. И я бы сформулировал ее на самом деле так. Алкоголик до программы, каким я был, мыслит так, что вот я брошу пить, и я стану другим человеком. Программа она предостерегает от этого. То есть я сначала должен стать другим человеком, и вот только тогда я, может быть, не стану пить. Это очень трудный путь. Здесь надо себя сознательно изменить, и вся программа на это направлена. Это очень большой труд, направленный на то, чтобы стать лучше, на то, чтобы стать добрее. Наверное, если бы я не был алкоголиком, я бы жил как все. Я бы тянул одеяло на себя всегда. Я совсем не добрый человек по натуре, но я понимаю, что у меня нет иного выхода, как становиться лучше, потому что в противном случае я просто запью и погибну. Я не верю в чудеса, хотя, вероятно, верю в Бога. Тем не менее, я, в общем, могу сказать, что я вижу это чудо регулярно, раз в неделю. Я, к сожалению, чаще на собрания не хожу. В обыденной жизни у меня есть там круг каких-то друзей, старых друзей, одноклассников, однокурсников. Люди в целом лучше не становятся, они становятся хуже. А вот группа анонимных алкоголиков, в которую я хожу уже несколько лет, там люди становятся лучше с каждым разом. Это удивительное ощущение, это совершенно чудо. И благодаря этому я и держусь. Спасибо, я благодарю всех, кто меня выслушал.
Добрый вечер, меня зовут Ирина, я алкоголичка.
Привет.
Я пришла в анонимные алкоголики в 89-м году. Пришла я, в общем-то, не по доброй воле. Меня привезли в 17-ю больницу. Вопрос стоял о том, чтобы направить меня в ЛТП. И главный врач этой больницы, он предложил мне, как альтернативу ЛТП, походить на вновь создаваемую группу анонимных алкоголиков. Условие было такое, в течение полугода ходить каждый день. Я согласилась, это было лучше, чем 2 года сидеть за решеткой. Там были 2 группы, одна дневная, другая вечерняя. И фактически каждый день я ходила на эти группы. И каждый день должна была появляться в кабинете у этого главного врача, чтобы видели, что я остаюсь трезвой. С одной стороны, я сразу начала трезветь. Я включилась вот в эту программу, я стала ездить по ЛТП, доносить, что есть такая программа, до других людей. Посещение ЛТП произвели на меня очень сильное впечатление. У меня появилось страстное желание оставаться любой ценой, оставаться трезвой, лишь бы туда не попасть. Там я встретила человека, который мне, в общем-то, пришелся по душе, но, к сожалению, я совершила ошибку. И когда он оттуда выходил уже через год, я забрала его к себе жить. Ни у меня, ни у него желания бросить пить не было. И, в общем-то, мы очень быстро пошли под гору. В тот момент я работала в очень солидном учреждении. Через год я уже стала опускаться все ниже и ниже. По моей трудовой книжке в дальнейшем можно проследить, в общем-то, мое падение, потому что я стала менять работу, подстраиваясь под питьё. То есть я искала работу, на которой было можно пить, на которой можно было получать больше денег. И желательно бы не раз в месяц, а каждый день. И таким образом из Государственного комитета я попала на лоток. Я стала продавать бананы. Вся моя работа сводилась к тому, чтобы ежедневно получать деньги, больше обманывать, побольше получать. Как только набиралась какая-то хорошая сумма, мы брали себе вроде как выходные и начинали пить. Таким образом я катилась все ниже и ниже. В последние годы я пила на вокзалах, на чердаках, по помойкам ходила, собирала бутылки. Весь круг моих интересов сводился к тому, чтобы в течение вечера набрать денег любой ценой, там, попрошайничеством, чем угодно, набрать на 2-3 бутылки водки и привезти их домой, чтобы до следующего вечера можно было спокойно лежать уже в квартире. У меня уже был жуткий фурункулез, у меня началась уже дистрофия алкогольная, то есть у меня ноги были тоньше, чем руки сейчас, то есть это был ужас. Единственное, что я делала, это каждый раз, когда я попадала в больницу, я, конечно, начинала ходить на группы, и это огромное счастье для меня, потому что все-таки какое-то накопление знаний шло, подсознание откладывалось что-то. Помню, как я последний раз была в больнице, опять 17-й лежала, трое суток без сна. Я лежала, я была в отчаянии, я взмолилась, сказала: «Господи, я так больше не могу». И Бог убрал от меня бутылку. На сегодняшний день 1 год и 9 месяцев я вот уже не пью. Для меня это огромный срок. И, к своему удивлению, я вижу, что я меняюсь сейчас уже. Люди, которые пришли позже меня, они обращаются ко мне за помощью. На сегодняшний день у меня даже есть домашняя группа. Я готова поделиться со всеми, всем, что я узнаю на сегодняшний день, все, что имею. Спасибо.
Я алкоголик, меня зовут Али.
Привет, Али.
Я остаюсь трезвым около 5 лет. Где-то к 30 годам я уже был законченный алкоголик. То есть у меня уже были приступы эпилепсии симптоматические. И фактически ничего уже не помогало. Перед тем, как попасть в сообщество анонимных алкоголиков, в течение года я вел войну с алкоголизмом. Я подшивался и спираль, 2 раза я вводил торпеды, я программировался, я кодировался. И хватало, как правило, на 2-3 месяца. Через институтского приятеля я узнал о том, что существует такая программа, познакомился с программой анонимных алкоголиков. К тому моменту я был буквально раздавлен. Пожалуй, вот это состояние раздавленности и помогло мне признать, что в этой битве я проиграл. Что, как бы я ни был талантлив, алкоголизм скрутил меня в бараний рог. Именно это и помогло мне признать свой алкоголизм, принять себя алкоголиком. Самое главное, что мне дала программа анонимных алкоголиков, я, пожалуй, впервые в жизни остановился и посмотрел на себя, что же я из себя на самом деле представляю. Первый раз, когда я провел достаточно серьезный анализ, то, что я увидел, привело меня в состояние шока. Я вдруг с ужасом увидел себя реального. Я всегда боялся, что люди могут подумать обо мне не так что-то. На самом деле, я всегда боялся, что люди увидят меня настоящего. Избавление от этой темной стороны своего, скажем так, характера и составляет путь моего выздоровления от алкоголизма. Ну вот, собственно, чем является для меня программа. Если возникают какие-то критические ситуации в моей жизни, я знаю, что проблемы надо искать в себе и решать их надо внутри себя. Но прежде всего, конечно же, надо найти Бога внутри себя. Для меня это является очень важным и определяющим. На сегодняшний день я более или менее разобрался в своей жизни. Я расставил приоритеты. Что на первом месте, что на втором, что на третьем. И некоторые вещи уходят сами по себе. Спасибо.
Я Ирина, я алкоголичка.
Привет.
Привет.
Сейчас эти слова произносятся мной, скажем, спокойно. И просто это состояние, то, что я алкоголик, уже принято мною. А насколько тяжело было впервые это сказать 5 лет назад? Безумно тяжело. Особенно в силу того, что я женщина. Мои знакомые, родственники, никто это не знали. И было тяжело в этом сознаться. Мой путь в алкоголе, он очень долгий, 20 лет. И скатывалась я только последние 3 года выпивок. Бывает в жизни каждого алкоголика точка, день, час, когда допиваешься до того, что и пить уже не можешь, и жить не хочешь. И, в общем, что делать, я не знала в тот момент. Было состояние полного одиночества, отсутствие денег, потеря друзей, потеря семьи, полная бездуховность, никаких чувств, никаких эмоций. И где-то на самом, наверное, дне только сердечко было все-таки желание жить. Это и дало возможность в итоге жить до сегодняшнего дня и найти вот наше содружество анонимных алкоголиков. Я не очень много времени потратила на официальную наркологию, всего несколько месяцев, но у меня был негативный опыт, хотя я постепенно начала осознавать, что у меня есть эта проблема. Ну, просто видя себя в зеркало, потому что следы алкоголизма, они были на моем лице. Были уже тяжелые моменты и в семье, была злость колоссальная, но, слава богу, не было ножей и топоров, но они были рядом. Это чудо, что я до этого не дошла. Или я могла сойти с ума, оказаться в психушке, или просто кидайся со своего этажа, другой дороги не было, или бы просто в какой-то момент остановилось сердце. Но, наверное, первое, что меня привлекло, когда я пришла на собрание, это теплота, любовь, понимание, разговор на одном языке, те же самые проблемы, которые были у меня. Я поняла, что я такая же, и я не одинока, я похожа, и я могу выйти из своего одиночества и попросить помощи, и я могу на это опереться. Мне вообще очень нравятся наши лозунги к анонимных алкоголиках. «Живи одним днем». Мне это помогает, и я так живу сегодня. Не суетись, помогай другим. Не планируй, действуй, намечай результатов. Позволяй другим жить, как они хотят. Особенно это важно в отношении наших близких. Как алкоголичка я была очень злой, и я пыталась управлять жизнью других. И сегодня я по-другому себя веду. Постепенно пришло спокойствие, смирение, сочувствие, желание понять других. Хотя, конечно, и сейчас бывают моменты злости, поэтому и приходится И это становится образом жизни – приходить на собрание и говорить об этом, просто выговаривать свои проблемы. После этого наступает новый день, и появляются новые силы. Спасибо.
Спасибо. Я благодарю всех, кто выступал. И в заключение хочу добавить, что все сказанное на собрании – это только мнение тех, кто говорил. Примите же то, что вам понравилось. Все сказанное должно оставаться в ваших сердцах и в стенах этой комнаты. Спасибо.
Спасибо.
Последняя запись из дневника моего приятеля. «Я никому ничего не должен. Мне никто ничего не должен. Когда я пил, считая, что мне кто-то что-то должен, или пытался бросить пить, считая, что я кому-то что-то должен, это всегда кончалось самым плачевным образом. Теперь вид застолья или подвыпившего друга, которому хорошо, уже не вызывает во мне желания присоединиться. Большинство моих друзей любят выпить. Некоторым из них это не причиняет вреда. Другим лучше было бы остановиться, но не мое дело их учить, когда не спрашивают. Я принимаю их такими, какие они есть. Я надеюсь, что они тоже принимают меня таким, какой я есть, пьяный или трезвый. Кто-то однажды даже позавидовал мне во время нашей обычной пьянки. Тебе хорошо, ты завязал. Он ничего не понял. Так можно было бы сказать безногому. Тебе хорошо, тебе никуда не надо бежать. К тому же я и не завязывал. Я никому, в том числе себе, ни в чем не клялся. Такая клятва была бы пустым звуком, поскольку воли сдержать ее у меня все равно нет. Но, добавлю я от себя, есть программа анонимных алкоголиков. И люди, принявшие ее, утверждают, что у больных алкоголизмом одни и те же общие для всех проблемы. Независимо от того, занимают они ответственные посты в крупных банках или же выбираются на улице. Еще эти люди утверждают, что программа по излечению от алкоголизма оказывается успешной практически во всех случаях, но при одном условии – если алкоголики искренне хотят бросить пить. Тех, кого заинтересовала программа, прошу записать московские координаты сообщества анонимных алкоголиков. Адрес 129-128, Москва, абонентский ящик 33 и телефон 095-474-2066. Вы слушали специальную программу московской редакции «Радио Свобода» «Анонимные алкоголики. Кто они?». Программу подготовила и провела Марина Катас. Продюсер программы Елена Колупаева.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шима.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».